Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Недоношенные дети. С какими сложностями сталкиваются эти малыши и их родители? И кто им помогает? Схиархимандрит Власий из Боровского монастыря. О чем просили не рассказывать при его жизни? История со страниц журнала «Фома» про неожиданные пути выхода из внутреннего кризиса. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
На следующей неделе, 17 ноября, будет Всемирный день недоношенного ребенка. Эти малыши очень уязвимы, а потому нуждаются, конечно, в особом уходе и медицинской помощи. Каждый пятый такой ребенок в первые дни жизни сталкивается с угрозой слепоты. Ретинопатия недоношенных – это нарушение формирования сосудов глаз, и если вовремя не предпринять нужных мер, то малыш потеряет зрение. Меры эти принимаются сейчас, но, к сожалению, не во всех даже крупных больницах, даже больших городов. В поддержку таких малышей был создан фонд «Провидение». Его учредитель и руководитель Елена Осипова сейчас с нами на связи. Елена, здравствуйте.
Добрый вечер, Алла. Почти что уже 5 лет назад у меня родилась девочка раньше срока. Она перенесла сначала одну операцию на сердце, да, затем вердикт врачей был такой, что у нее началась ретинопатия недоношенных. Это болезнь глаз, которая потенциально ведет к слепоте. И что обычная операция девочке не поможет, которую делали по ОМС, это лазерная коагуляция. Ей необходимо сделать операцию, тогда это делали в НПЦ имени Воина Ясенецкого только лишь, когда вводятся лекарства в глаз под наркозом ребенку. И это лекарство, оно помогает выздороветь ребенку. И отправили врачи нас в эту больницу. Настолько, к сожалению, долго, да, все происходило. А болезнь это развивается стремительно очень. Когда мы уже приехали, мне сказали, что, ну, скорее всего, там один глаз ослепнет, потому что там уже 4-я стадия этой болезни. Делали операцию, ну, зато я была рада, что будет видеть хотя бы один глаз. Но так случилось, что видит оба глаза моей дочери. Она уже сейчас ходит в детский сад, в обычный, конечно же, в очках, да, то есть недоношенные дети, они, к сожалению, их здоровье слабее, скажем так, и поэтому они часто бывают в очках. И моему ребенку спасли зрение, но я поняла, да, там и врачи все рассказывали, что если ребенок родился где-то в Мурманске, Новосибирске или еще там где-то, да, далеко от Москвы, и не сможет доехать, потому что он совсем маленький, еще в больнице лежит, да, то есть моей дочери был вес всего 2 килограмма, когда ей сделали эту операцию. Такой совсем малыш, который, тем не менее, уже прожил 2 месяца жизни. Когда я увидела такой результат и узнала, что вот дети другие болеют так сильно, а я сама родом из Смоленской области, да, город Десногорск есть такой. Я не могу быть равнодушной к судьбе других граждан, да, России. И организовала фонд, который помогает теперь таким деткам. Была еще одна история, которую мне хочется рассказать, которая тоже меня подтолкнула. К этому врачу приезжали пациенты на осмотр, да, то есть после того, как ребенка оперируют, он должен еще ездить наблюдаться на осмотр довольно-таки долгое время. И одной маме, да, было сказано, мама, кстати, была из Подмосковья, ей было сказано, что вот необходимо сделать эту операцию завтра, которая стоит 160 тысяч, и если не сделать завтра, то ребенок, к сожалению, ослепнет. А у мамы не было таких денег, и ей не у кого было просить, там у папы была маленькая зарплата, что-то типа 15 тысяч. И она просто села вот около кабинета врача и заплакала. И когда она плакала, то там проходили мимо другие пациенты врача, и они спросили, а почему женщина плачет? Ну, он рассказал, да, то, что на завтра необходимо сделать операцию, вот операция платная, а у нее нет денег. И эти пациенты, они прошли и сняли из банкомата 200 тысяч, то есть с плюсом, да, там не 160, а 200, и отдали этой женщине эти деньги наличными прямо. И когда я услышала об этой истории, я подумала, очень странно, что вот в России, да, такое происходит. Детки слепнут, даже когда они могут получить медицинскую помощь. То есть, с одной стороны, когда ты в Мурманске находишься и не можешь, да, получить ее, и то у нас мамы такие героические, что они борются, конечно, изо всех сил. И есть кто из Мурманска приезжает в Москву, несмотря ни на что, и спасает зрение своему ребенку. Хотя, конечно, такого не должно быть. То есть я за то, чтобы не надо было, конечно, мамам быть такими прям героинями и своих детей везти из Мурманска в Москву. Они должны получать, конечно, медицинскую помощь на месте. Это за то, что в первую очередь мы боремся, да, за что борется наш фонд, чтобы это лечение, оно распространилось по всей России и было доступно любому гражданину нашей страны.
Елена, а в чем суть лечения? И какова на данный момент ситуация? Вы сказали, когда ваша дочка родилась, только детки из Москвы могли бесплатно укол необходимый получить, чтобы избежать дальнейшего развития ретинопатии. А сейчас-то что?
Да, спустя 3 года нашей работы сейчас уже, конечно, значительные успехи. То есть в Москве сейчас уже 3 больницы, они раньше как одна делают эти уколы. Уже любой гражданин Российской Федерации может получить бесплатно эту помощь в Москве. А также эти операции делают в Новосибирске, Санкт-Петербурге, Калуге. И должны с Нового года ввести, наконец-таки, приказ Министерства здравоохранения, федеральные клинические заключения подписать. И есть надежда, что где-то через год вся наша страна уже сможет получать это лечение. Но мы надеемся на это. Видите, тут на самом деле, когда начинаешь решать какую-то социальную проблему, сталкиваешься с теми проблемами, с которыми не ожидал. Например, с тем, что иногда просто нет офтальмологов, которые лечат ретинопатию. А может не быть лазерного коагулятора, да, то есть это метод по ОМС, который нам не подошел, но который, тем не менее, все равно тоже действует и кому-то спасает зрение. Может не быть этого прибора в больнице. Наш фонд все-таки, он 3 года существует. Из тех ресурсов, которые у нас имеются, у нас не получается решить проблему такого глобального, на самом деле, государственного уровня.
Елена, а как можно было бы в таком случае прямо сейчас поддержать ваш фонд? Надеюсь, что со временем, даже уверена, с учетом той динамики, о которой вы говорите, за 3 года работы фонда сделано уже очень много. Думаю, что в ближайшие годы с вашей помощью и вашими трудами, может быть, у нас вообще кардинально изменится ситуация в стране. И действительно, в разных регионах, ну хотя бы в самых крупных городах, можно будет сделать все необходимое, чтобы малыши зрение не теряли. На данный момент в чем нуждаются ваши подопечные? Кто они, эти детки? Откуда они? И как можно было бы им помочь?
Помочь можно либо у нас на сайте fond-provedenie.ru, либо отправив смс на номер 3443 со словом «помочь», пробел и суммой пожертвования. Например, «помочь», пробел 500. Дети у нас из самых разных городов. Об одной девочке я хочу так больше, да, остановиться на ней. Это Юсупова София. Ей необходима операция на глаза, на зрение. Она из Иркутска, да, то есть вот она совсем маленькая. Вот сейчас ей необходима вот эта помощь. Но также у нас есть дети и из Москвы с разными болезнями. То есть постепенно мы начали помогать не только с ретинопатией, мы начали помогать с другими проблемами зрения, такие как нестагм, косоглазие. Есть у нас детки, которые нуждаются в помощи на слух. Женишбеков Берсбек, у него очень такая сложная болезнь по глазам. На данный момент непонятно, будет видеть ребенок или нет. Ему необходима операция в Москве. 257 тысяч. Шмыгалева Полина. Она родилась без одного ушка Ей необходима сложная операция. Хирурги будут прямо делать слуховой проход и ухо. Там и пластический хирург работает, а тот, который делает слуховой проход, это тоже отдельный хирург. То есть там два хирурга в четыре руки работают и делают эту операцию. А есть Лазаренко Екатерина. Тоже очень много у нее проблем, в том числе ДЦП. И ей необходимо специальное питание для набора веса, которое, кстати, стоит не так дорого, 24-624, но они из Иваново. И действительно, когда у ребенка много проблем, то денег у родителей не хватает. Кстати, если человек хочет купить это питание, мы тоже согласны, да. Мало ли, может быть, кто-то готов, иногда нам звонят, да, мы готовы билеты какие-то купить детям, да, потому что тоже билеты на самолет, они тоже стоят денег, не всегда есть у родителей. Мы только за, да, то есть мы согласны и рады будем.
Елена, спасибо вам большое за то, что учредили этот фонд, помогающий деткам сохранить зрение. И думаю, что все только начинается в жизни ваших подопечных. Дай бог, чтобы максимальному числу детей нам всем вместе удалось бы помочь.
Спасибо вам большое, слушателям вашим.
Елена Осипова, учредитель и руководитель благотворительного фонда «Провидение», была с нами на связи. Напомню, всю информацию о работе фонда «Провидение» можно найти на сайте fond-providenie.ru. Пишется латиницей fond-providenie.ru. И там же истории малышей и Софии Юсуповой, и других детей, которым нужна помощь. Ну а прямо сейчас можно отправить СМС на короткий номер 3443 и в содержании сообщения написать слово «помочь» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. 3443 – это короткий номер для СМС, и в содержании сообщения нужно написать слово «помочь» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. Огромное спасибо всем, кто поддержит Софию и других малышей. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Сегодня 9 дней со дня смерти человека, который не был медийной персоной, политиком или спортсменом, однако знали о нем по всей России и отовсюду приезжали, чтобы с ним пообщаться. Это схиархимандрит Власий Перегонцев, духовник Пафнутьево-Боровского монастыря в Калужской области. Скончался он 4 ноября, в день Казанской иконы Божьей Матери, и те, кто знали отца Власия, говорят, что эта дата очень символична, как будто бы Богородица сама его призвала. По прогнозам врачей, отец Власий вообще должен был умереть еще в конце 90-х от онкологии. Он тогда в физически очень тяжелом состоянии уехал на Афон и несколько лет там молился. А как только ему стало легче, он вернулся в Россию и снова стал принимать людей. Мало кто из тех, кто приезжал к нему со своими бедами и просьбой о молитвах, подозревал, что отец Власий по-прежнему болен. Об этом знали только самые близкие и, конечно же, врачи, которые его лечили. Господь забрал его только сейчас, и за эти годы отец Власий сотням людей сумел помочь. О многом при его жизни он сам просил не рассказывать, чтобы не создавать ажиотажа вокруг его личности. Каким же он был человеком? На связи с нами наш коллега, которому отец Власий 20 лет был духовником, журналист телеканала «Союз» Денис Ахалашвили. Денис, здравствуйте.
Добрый вечер. Он был человеком абсолютно Божьим. Он был очень простой, открытый, общался на равных. Это была такая искренняя, совершенно безоглядная, доверчивая, наверное, свойственная матерям любовь. Но в отличие от слепой материнской любви, он тебя видел насквозь. С ним нельзя было врать, нельзя было там что-то лукать, потому что ты чувствовал, что прям как на суду, то есть ты ему выкладывал весь. Но это было так хорошо, то есть все хорошее в тебе рвалось, все плохое, вот то, что ты себя прощал, там, считал доступным и возможным, вдруг становилось страшным, болезненным и ненужным. И ты это вот прям выворачивал перед ним. То есть после батюшки ты едешь, все, и ты прям вот как стеклышко отмытый, ты едешь и прям вот по-другому совсем на мир смотришь. После него ты просто вот потом какое-то время как заново рожденный. Мы познакомились, когда в 96-м году, это вот я запомнил, когда я к нему приехал, и приехал не потому, что там искал каких-то откровений духовных или что, меня отправил к нему настоятель нашего храма в Камышлове, батюшка, которому я исповедовался. Он сказал, знаешь, говорит, вот я человек душевный, не очень вот в таких вопросах понимаю, какие мы тогда обсуждали, говорит, но есть люди духовные, один из них живет в Боровском монастыре, зовут его отец Власий, ты к нему пойди и все расскажи. Дал мне денег на другой, отправил. Я приехал, и мы с ним познакомились. Так вот, сижу с ним в келье, рядом был отец Нил, его духовное чадо. Он сидел рядом на диванчике, батюшка сидел под образами на такой низкой табуреточке. Я там разливался соловьем, был простой такой паренек, 20-летний, который год только назад пришел в церковь. Все, значит, что на душе, то и на языке ему рассказывал. Вот, а он сидел так, улыбался, и вдруг на полуслове у меня прервалась речь, я просто упал на колени, это знаете, вот я упал на колени, у меня слезы ручьем полились, я вдруг почувствовал, что с нами здесь Бог. Это вот ощущение, это такой сладости, невероятной радости о Боге, когда ты чувствуешь, вот как будто тебя Бог поцеловал в сердце. Отец Власий, я просто потом уже, когда годы спустя, я понял, что он просто помолился, чтобы Господь открыл меня себе. И это произошло прямо вот так явно. Такие вещи в нашем современном мире в некоторых случаях возможны. Так мы познакомились. Он мне сказал, что делать. Но это вот, знаете, он, когда тебе что-то говорит, он не заслонял собой Бога, он тебя не скручивал в бараний рог. Я 20 лет с ним общался. Он мне называл вещи, которые, прямо скажем, не совсем обычные. Например, я приезжаю к нему, он дает мне молитву водителя. «Избави меня от духа лихачества», там прямо вот, ну, молитва водителя, человек, который там ездит за рулем. А у меня машины не было. Я, естественно, ну что думать? Хо, машину куплю, ну а что еще подумает там, такой простодушный человек. А потом проходит время, машины там нет. Но мы с другом, моим самым близким другом, попадаем в страшную аварию и переворачиваемся, там 140 километров, летим под КамАЗ, груженный кирпичом с высоты 3 метра. И ни одно, у меня там царапина на руке, то есть машина в смятку, вообще от нее ничего не осталось. Думали, нас там не собрать, а ушибы и царапина. Я приезжаю потом к нему, и он мне с порога прям так смотрит на меня строго и говорит: «Я тебе зачем молитву дал? Ты почему не выучил?» И я там смотрю на него, говорю: «Так не я за рулем сидел, он меня по лбу щелбан». Говорит: «Если твой друг совсем не молится, кто молиться за вас будет?» Вот я могу, конечно, за тебя сутками молиться, могу стоять только вот, но если ты сам о себе заботиться не будешь, то ничего и не будет. Он открывал вот это, что Бог с человеком рядом. Там какие-то события происходили. Вообще, ты сейчас вспоминаю, идешь по коридору с ним, подходит женщина и начинает что-то, батюшка вот там, та-та-та. Он ее сразу там по имени называет, там: «Людмила», ты, говорит, прекращай тараторить. И ей говорит: «Ты почему дома бросила, уехала сюда, почему-то?» И вот ей там какие-то события, про домочадцев что-то с ней, почему ты там с ними всем переругалась, что-то кого-то давай там строить. Ей там четко все, она с ним начинают спорить: «Да я там была права, они не правы, это все вот из-за...» И все вот разговор. Он говорит: «Ты давай с мыслями соберись, приди в себя, им позвони, успокой, чтобы они не волновались, потом придешь ко мне, поговорим». И раз, быстро уходит. Отходим, она слышу там: «Откуда он меня знает? Я вообще его первый раз в жизни вижу». Он ей там домочадцев называл, ее по имени, какие-то обстоятельства жизни. Все, и она такая стоит вся, что сказать не может. И это так очень много. Но это самое, наверное, простое, что можно сказать. Там, к нему, конечно, разные люди приходили, и очень простые, очень сложные. И о сложных людях, да, в случае вспомним. Как-то стоим у кельи, на втором этаже у меня келья была, там сейчас этого здания нет, и ждем очереди. И какие-то люди, появляется, в общем, какой-то важный господин, охраны там, человек 6, наверное, с ним, в общем, его заводят, всех распихивают бесцеремонно, нагло, так совершенно. Его буквально туда, значит, к нему в келью заносят. Люди так: «Ну что там, простые люди?» Все, стоим, значит, смотрим. Проходит какое-то время, буквально 10 минут, может, двери распахиваются, господин такой надменный, в слезах, весь красный, весь такой взъерошенный, падает на колени и такой: «Люди добрые, простите меня, простите». И ревет, прямо заливается слезами. Его надо было вот охранников видеть, они его там на руках подхватили, понесли, народ стоит, крестится. Просто там к нему с такими приходили скорбями, вот, которые такими земными средствами уже не решались. К нему же не просто так ходили там поговорить. Приходили, когда уже совсем в жизни ничего не помогало. Всех врачей объедут, всех специалистов, все, и идут к нему. Это последняя надежда была, вот надежда на Бога и на батюшкину молитву. Все, люди, там если в очереди постоять, там можно посидеть, там такие просто истории люди, там твое горе по сравнению, что у людей было, это просто несравнимо было. И все это он десятилетиями от людей принимал, десятилетиями нес на себе, и он это все утешал, исправлял и лечил в монастыре. Я вот только сам помню десятки случаев, когда приезжают семьи, женщины или там с мужьями, жены, поставлен диагноз, полная бездетность, все, никаких вариантов, все. Всех объехали, там лечились, перелечили, все. Батюшки сходят, пообщаются. Он какие-то там даст наставления. Я там слушал, он что-то говорит: туда поедьте, там покупайтесь, там это поделайте. Ну, я думаю, это он так, чтобы это, они не, это не думали про него, что типа он какие-то там чудеса. Все, они поделали, все. И через год потом приезжают уже с малышом. И таких очень много было. Не один, не два, не десять, их много. Я сам знал, у нас был мальчишка в алтаре. Сейчас он уже юноша, Власий, он из тоже моего родного Екатеринбурга. Тоже его родители, они тоже там приезжали без вариантов. Никогда, ни, в жизни никогда, никаких детей у них не будет, все. И у них родился, вот, значит, мальчик, и его назвали в честь батюшки Власием, он Власий. И он потом приезжал, и родители его приезжали, он с бабушкой приезжал, и летом на каникулах он жил в монастыре, помогал там в алтаре, мы с ним дружили, на речку ходили. Вот, а мальчик, вот, который не должен был родиться, но милостью Божией родился, батюшкина молитва. И это правда. А, кстати, вот писать я начал, писать серьезно, литературу, за его благословение, да, взял рукопись, как сейчас помню, книгу своей первой, и к нему, значит, пошел в алтарь. Прихожу, нескромное желание, вот первая книга, что в издательстве Сретенского монастыря, все, подхожу, говорю: «Батюшка, вот хочу вот писать, благословишь?» Он такой взял эту рукопись, так и подержал нерешительно, обратно отдал, говорю: «Дело хорошее, Боже, благословляю». Все, раз, книжка вышла. Раз через там буквально 4 месяца, там, через полгода на бестселлер издательства, там весь тираж, там 10 тысяч продан, второе издание. То есть вот это вот батюшкина молитва. Все. Это я еще говорю про вещи такие, ну вот, которые к тебе близко. Видел, да, когда люди приезжали, там плачут в слезах, никто не поможет, мы там помираем, последняя стадия там рака, все. А он там отправлял их в храм. Они говорят: «Какой храм? Какие там таинства? Какая там исповедь? Какие там эти ваши соборования? Я помираю». Он говорит: «Иди в храм, иди». И потом человек, хоп, смотришь, он через полгода снова приезжает, через год приезжает. Вот батюшка улыбается и говорит: «Это все Господь, вот что, это милости Божией можно». И это все, вот, я говорю, случаи, я говорю, даже смешно было. Там отцы, которые вот рядом с ним, они меня просили, говорят, что пока он живой, не надо это рассказывать, не надо людей смущать, не надо, потому что там, ну, реально вещь невероятная происходит.
Денис, спасибо вам большое за ваш рассказ, за комментарий. И, вы знаете, нет никаких сомнений в том, где сейчас отец Власий. Думаю, он и с Богом, и с нами.
Спасибо.
Журналист телеканала «Союз», наш коллега Денис Ахалашвили был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сегодня у нас в эфире, в продолжении разговора об отце Власии, рассказ Дениса Ахалашвили о том, что однажды случилось с его другом. Текст Дениса для нашего радиожурнала читает Александр Ананьев.
«Как-то раз мой близкий друг сильно повздорил с женой и решил рвануть с друзьями на природу. Рыбалка, пиво и все такое. Тем более они давно его звали, а он все время был занят. Отказывался. А сейчас сказал все. «Все, хватит». По дороге мой друг заехал ко мне, был решителен и неумолим. Мол, хотел как лучше, а его не поняли. Ну вот и теперь собирался устроить себе мужской праздник. Я предложил ему немного отдохнуть, потому что к друзьям он и так успеет. Все это время он продолжал кипятиться и спрашивал у меня, ну вот а как бы я поступил на его месте? «Если в чем-то сомневаешься, — ответил я, — лучше всего спросить у того, кто может помочь». И показал на фотографию у себя на книжной полке. На ней был мой духовник, отец Власий из Боровского монастыря. «Знаешь, — сказал я другу, — когда бывает нужно решить какой-то спорный вопрос, я мысленно прошу у батюшки научить правильно поступить». И часто потом ситуация разрешается самым благоприятным образом. Мой друг, хотя и ходил в храм, особым благочестием не отличался. Он пожал плечами, взял батюшкину фото, сел с ним на диван. Несколько минут внимательно смотрел отцу Власию в глаза, а потом поставил фото на полку. «Что-то я устал сегодня», — сказал он. «Давай я немного у тебя отдохну». Я достал товарищу плед, подушку и уложил на диван. Через час бодрым и веселым голосом друг сказал, что замечательно выспался. Хотел бы выпить чаю с бутербродами, а потом поскорее отправиться на вокзал и поехать к любимой семье, по которой соскучился. Ни о каком пиве, ни о какой рыбалке он больше не вспоминал. «Не, — говорит, — меня никакой батюшка, конечно, во сне не увещевал, но... Знаешь, когда я проснулся, в голове первая мысль: а как там семья? А что с ними?» «И я понял, — сказал он, — что немедленно, немедленно должен к ним поехать».
Текст Дениса Ахлашвили, который можно найти на сайте fama.ru, для нашего радиожурнала прочитал Александр Ананьев. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении журнала, как всегда, наша традиционная музыкальная композиция. Сегодня, 12 ноября, свой 51-й день рождения отметил бы удивительный человек Алексей Машкович, основатель благотворительного фонда «Жизнь как чудо», который помогает детям с больной печенью. Несколько лет назад Алексея не стало, однако фонд его продолжает помогать сотням детей и их семьям. Так бывает, когда делается Божье дело. Алексей был другом нашей радиостанции, и фонд «Жизнь как чудо» все мы хорошо знаем. Самые невероятные способы поддержать своих подопечных изобретают его сотрудники. Сегодня, например, в память об Алексее Машковиче идет благотворительный забег. 51 километр от Алексина до Поленова преодолевает Павел Раковский, сотрудник фонда и наш главный бегун. Это и его день рождения тоже, и он посвящает этот день сбору средств для подопечных фонда в продолжении дела Алексея Машковича. Как чудо.ру. На этом сайте можно найти все подробности о работе фонда и о детях, для которых идет сбор средств. А у нас в эфире в память об Алексее Машковиче его любимый музыкальный коллектив «Калина Фолк. Аллилуйя любви».
Аллилуйя, возлюбленной паре, мы забыли про нясь и перуя. Для чего вы на землю попали? Аллилуйя, любви, аллилуйя, любви, аллилуйя.
Светлый вечер. На радио «Вера».